вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
А мы продолжим. Разбираем некоторые из ключевых историй этого дня. В студии «Радио Спутник» экономист Михаил Хазин. Михаил, здравствуйте еще раз.
Еще раз. Давайте продолжим.
Давайте
про
продолжим.
Китай закончим. Так вот, если у вас эмиссия 25% от ВВП в Китае, а Китай и США — это как бы примерно две стороны одной монеты, то и в США должно быть что-то похожее. Что же мы видим? Ровно такая же картинка. Тоже 25%. То есть это на самом деле означает, что, скорее всего, эта цифра соответствует реальности. Она как бы с двух сторон получена. Так что я бы сказал, что, в общем, общая картинка выглядит достаточно мрачно именно с экономической точки зрения. Но спад фондового рынка остановили в Соединенных Штатах Америки. Это означает, что все пошло как раз по сценарию 29-32 года. То есть сначала обвал на фондовых рынках. То есть у нас сейчас, условно говоря, октябрь 29 года. Потом эти рынки пошли в рост и росли до марта 30-го. Но с учетом того, что тогда была зима, а сейчас лето, скорее всего, обвал начнется где-то в сентябре-октябре месяце.
Вот тот момент, что цены на нефть подросли обратно до 30, это временно. Вы выше упомянули, что действительно фондовые биржи растут обратно. Ну, я не знаю, как правильно термин употребить, но рост есть. Ну, вот с ценами на нефть здесь. Насколько это фактор, насколько не фактор? И вот с теми же, опять же, с концом 20-х, началом 30-х.
Сложные сочетания сравнивать совершенно невозможно. Тогда были рынки локальные, сейчас он глобальный. Если говорить про цены на нефть, то у меня бы так была твердая уверенность, если бы не было коррекции на американских фондовых рынках плюс эпидемии, то картина была бы такая. Я думаю, значит, цены бы упали с 60 до 35, а потом бы в течение нескольких недель поднялись бы. Ну, до примерно обратно 60. А сейчас они упали чуть-чуть сильнее, но все равно они будут подниматься.
Угу. И насколько это долгосрочно? Или, опять же, прогнозы здесь невозможны? Насколько рост может продолжиться в дальнейшем? Или здесь какое-то время
думаю,
пройдет и снова
до 60 доберется.
Вот так вот. А
да.
В какой период?
Но
я уж прошу прощения, что прям такие детальные моменты,
не знаю.
Вы очень не боитесь сделать прогноз.
Не
далеко
знаю.
Не каждый
я
так.
Описываю общую картинку. Я вовсе не говорю о прогнозе. О прогнозе по ценам на нефть могу сказать, что где-то лет 9-10 тому назад, я не помню сейчас точно, я с одним высоким казахским чиновником обсуждал тему цен на нефть там, через на 10-15 лет. И мы тогда, исходя из логики там, сланцевые и прочее, установили, что мы решили, что оптимальный будет сценарий, который для как бы, всех устроит от 60 до 70. Вот он как бы вот нефть в этом сценарии крутилась. Когда она поднималась, ее сбивали вниз, когда опускалась, ее поднимали вверх. Но очень условно логика тут такая. Есть много игроков, у каждого из которых свои интересы. Вот когда нефть в коридоре 60-70, они все воюют друг с другом. А если вдруг нефть поднимается, то есть кто-то хочет поднять, то тогда много-много объединяются против одного, и они сильнее загоняют нефть вниз. Аналогичная ситуация, когда нефть опускается. Поэтому я склонен считать, что она все-таки поднимется.
Народное волнение, вопрос наверняка есть, а с рублем что-то такое принципиальное ожидать?
Ну, уже как бы мы уже получили, да.
Или все?
У нас, обратите внимание, Центробанк, как только, значит, начинает заниматься валютными спекуляциями, сразу же мы в рейтинге устойчивости мировых валют оказываемся либо на последнем месте, как в 2015 году, либо на предпоследнем, как сейчас, а может уже и на последнем. Из этого люди как бы опытные, ну да, они, конечно, могут ошибаться, но они делают вывод, что Центробанк, отдельные чиновники Центробанка аффилированы с валютными спекулянтами, помогают им получать максимальную прибыль. Это, кстати, одна из тех вещей, которые нужно сделать, если Путин перейдет к стратегическим вещам. Нужно ограничить валютные спекуляции.
Так в этом смысле и не только падение, но и рост рубля может быть полезным, если мы говорим про спекуляции, вот про некие возможные какие-то информационные моменты, которые будут известны.
Я могу сказать, что, например, вот мой товарищ Игорь Тыщуков, который очень хороший специалист по финансовым рынкам, он 25 лет как бы на них играл, что на фондовом, что на валютном, когда жил в Калифорнии. Он приехал в прошлом году в Москву. Вот. И, соответственно, он говорит, что по его представлениям равновесный уровень рубля где-то примерно с такой долгосрочный, 45.
Ого. Но это, как сказать, насчет реалистичности, это вообще какое имеет отношение? Или это просто оценка, которая, ну вот, есть и все?
Ну, дело в том, что у нас же Центробанк во многом контролирует. Угу. Да, какие у него там при этом интересы? Я уже сказал, что они там могут быть и коммерческие.
Михаил, я вот обратил внимание, вы очень...
Да, и уж точно совершенно, что Центробанк, если есть выбор между указаниями президента и указаниями МВФ, выбирает указания МВФ.
Я вот к чему вел? К тому, что вы всегда очень жестко так ставите, мол, вот в этом я не разбираюсь, зато охотно делитесь информацией относительно того, в чем понимаете. Вот Следственный комитет разрабатывает, создает рабочую группу для выявления фейков. То есть вот для того, чтобы пресекать информацию, которая распространяется от людей, которые не разбираются, которые где-то услышали, подслушали, и затем это пошло, ну, не знаю, в народ, не в народ, но, по крайней мере, гулять-то это хоть достаточно активно по соцсетям, как минимум. Может здесь быть какой-нибудь, на ваш взгляд, противодействие? Можно бороться вот с распространением? Ну, вот это слово популярное, фейк. Но вообще как-то вот с информацией, кроме как другой информации, более достоверной, более адекватной и распространяемой, как это сказать, современными адекватными способами?
Искать надо не информацию, а людей. Ну, то есть вот я как бы убежден... Вот, кстати, вот это такая очень смешная ситуация. Значит, в нынешней ситуации паники без конспирологических версий обойтись нельзя. Ну, просто потому, что подтверждения могут сильно запаздывать. По этой причине я специально сделал свой канал в Телеграме под названием «Хазин», в котором я как бы пишу те вещи, которые не проверены. Они конспирологические. Может быть, там я через несколько дней пишу, это оказалось вранье. Или, наоборот, смотрите-ка, подтвердилось.
Это вообще другой момент, когда есть опровержение, да? Подтверждение. Да,
да. Значит, это, соответственно, вот специально сделанное. Да, вот на «Авроре» и на сайте «Хазин.ру», если уж я написал, то я отвечаю.
Угу.
Поэтому, ну вот смотрите, да. Я считаю, что мы очень адекватно оцениваем ситуацию. В смысле, это «Аврора» и вся ее команда.
А запрос-то вот на такого рода фейки с чем связан? Это обычное, привычное, что человеку хлеба не корми, дай поволноваться, страшилок самому себе понагнетать.
Смотрите, вот я смотрю, да, значит, вот есть за последние пару месяцев, ну, даже больше, уже с декабря, когда, в общем, стало понятно, что Путин принял для себя некие решения, идет колоссальное количество фальшивой информации, посвященной так называемому процессу транзита. Значит, и, соответственно, логика была простая. Всем людям Путина говорилось, если вы немедленно не начнете игру в то, что вы приемник, как говорят в народе, то в этом случае вы проиграете политическую борьбу. То есть это была вполне целенаправленная работа по раскачке. Значит, ее удалось остановить одним единственным способом, так называемым обнулением срока. После которых все транзитчики исчезли по банальной причине, потому что всем, кто играет в эти игры, стало понятно, Путин останется. Да? Я совершенно твердо убежден, что он не останется, но я также понимаю, что он человек серьезный, и в этом смысле он не мог себе позволить, чтобы такого рода вот раскачка, она продолжалась дальше. То есть, иными словами, это вот эта политическая диверсия. Кто-то в нее играет явно, и это российские либеральные элитные группы, которые могут лишиться власти. Кто-то в нее играет неявно, но, в общем, эта ситуация крайне неприятная.
А как вы относитесь к тому, что сейчас и по западной прессе, кстати, прокатилось, началось с наших соцсетей относительно того, что вот, посмотрите, собянинские двигают, вот только я сейчас не помню, мишутинских или прямо аж сразу путинских?
Я вот как бы не собираюсь это обсуждать. Нет? Во-первых, я не политолог, во-вторых, известные, соответственно...
Не сами процессы, а то, что это появляется.
Ну, как еще раз говорю, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, кто-то за это платит. А я по этому поводу могу сказать только одно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп очень многие аналоги наших как бы фейковых новостей называет просто фейковой прессой. Ну, условно говоря, он так называет газету «Нью-Йорк Таймс» и многие другие, которые для наших либералов являются светочем.
Мегаавторитетом,
да. Ну, как мы знаем, сейчас, например, произошла смена главного редактора в газете «Ведомости». И что же вы думаете? Да, тут же немедленно выяснилось, что, оказывается, неправильные люди у них там, например, колумнисты, да, вот они потому что как бы не понимают экономики. Я как человек, который в экономике понимает, могу сказать, что и Костя Сонин, и Гуриев в экономике не понимают вообще ничего. Поэтому, нет, они по поводу Гуриева не знаю, он, по-моему, вообще ничего не понимает. А Костя Сонин, он, соответственно, безусловно, очень хорошо умеет цитировать учебники либеральные. То есть тут он мастер. Но я таких людей много знаю. Вот, например, есть такой первый зам руководителя Центробанка Ксения Юдаева, который как открывает рот, так, соответственно, все падают. Вообще все, включая...
Еще полминутки остается. Есть какой-нибудь способ заставить, не знаю, Твиттер, Фейсбук что-то удалять или вот как-то сознательно вестись? Нет, ничего с этим не делать.
Они специально придуманы для вранья. Так что ищите тех, кто обычно говорит правду.
Михаил, спасибо огромное. Вот в особенности за этот тезис в самом конце экономист Михаил Хазин помог разобраться с некоторыми историями этого дня, этой недели, вообще последнего времени. Михаил, спасибо вам огромное.
До свидания.